Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». Сегодня для вас ее проведу я. Меня зовут Роман Шмелев. За режиссерским пультом Кристина Делла. Продюсер программы Константин Казаков. Процент возврата тиража, выходивших в Латвии ежедневных газет на русском языке, в среднем составлял от 30% до 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса бывших главных редакторов этих газет, проведенного агентством «Лето». Процент возврата – это доля газет, переданных в продажу, но при этом не востребованных покупателем. И это довольно большой процент. Вице-президент Всемирной газетной ассоциации Евгений Абов в комментариях российскому изданию РБК заявил о том, что, далее цитата, по мировым стандартам для ежедневных газет нормальная норма списания тиража – это 15-17%, поэтому мы видим здесь долю гораздо большую. И сегодня в открытый вопрос мы выводим такую формулировку: как ближайшее будущее печатной прессы на русском языке в Латвии видят журналисты, редакторы различных изданий, выходящих в нашей стране на русском языке. Для этого пригласили в эту студию главного редактора газеты «Сегодня» и журнала «Телеграф» Андрея Шведова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Главного редактора журнала «Открытый город» Татьяну Фаст. Здравствуйте.
Добрый день.
И редактора журнала «Азбука здоровья» Людмила Вевера. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вас опрашивали, кому-нибудь из вас, участвовали ли вы в этом опросе, уважаемые редакторы?
Лично я нет.
Я участвовал.
Я тоже не участвовала.
Одного из троих редакторов только спросили: господин Шведов, можете ли вы поделиться этими данными, а каков процент возврата издания газеты «Сегодня» и журнала «Телеграф»?
Ну, скажем так, это коммерческая информация, которую все СМИ, не только в Латвии, но и в США, во Франции, в России и так далее, не распространяют. Могу сказать, что она гораздо ниже, чем указанная вами названная цифра, хотя бы потому, что мы частное издание, не можем себе позволить такие высокие возвратные возвраты. Это как бы неэффективно, а наше издательство работает очень эффективно.
Правильно ли я понимаю, что вам кажется, что это цифры завышенные?
Ну, я не знаю, может быть, у Диена, Латвия Савиза или нет Кариги и такие цифры. Может, для них кажется, что это нормально, но мне кажется, это чересчур.
Я понимаю, что это информация, которая не называется, но тем не менее, вот господин Шведов тоже ушел от ответа, но тем не менее, можете ли вы как-то прокомментировать те цифры, которые прозвучали? 30-40% возврата. Это вообще-то свидетельствует о том, что очень плохи дела у печатной прессы в Латвии.
Вы знаете, что, насколько я помню по своей газетной жизни, в принципе, 30% они были всегда. Во всяком случае, в истории 90-х и 2000-х годов. И это касалось всех газет, и латышских, и русских. Вот тогда, когда я была редактором разных различных газет в течение этих лет, 30% фигурировало очень много лет. И да, это большая цифра по сравнению с мировым рынком. Но наш рынок не такой, как мировой. Мы очень сильно отличаемся, и, к сожалению, в худшую сторону. Я имею в виду с точки зрения потребления газет. Но то, с чем я сталкивалась, скажем, сейчас, работая в журнале «Открытый город», что мы не контролируем возврат. И мы даже не можем знать, какой реальный возврат существует. Нам как бы дают, отчитываются перед нами цифрами тех денег, которые нам выплачивают. А сколько, так сказать, продано реально, а сколько нереально, мы не знаем. Потому что недавно мы запросили, кстати, тираж. А тот тираж, который остается, оказывается, нельзя просто так забирать, а можно только выкупать. Так вот, нам понадобилось выкупить остатки тиража. И цифры того, что мы получили, цифры денег, той суммы, которую мы получили за проданный тираж, и цифры возврата абсолютно не совпали, что меня очень удивило. То есть никто это не контролирует. И продается он, кем продается, не продается, уничтожается. Мы, издатели, к сожалению, не знаем.
В этой теме существует два аспекта. Первый аспект – это ведение предпринимательской деятельности, в данном случае журналистской, да, и создание изданий, которые более или менее успешны. Это очень интересный и важный вопрос, но он сопряжен также с вопросом того, насколько издания читаемы, насколько велик запрос публики относительно этих изданий. Можете ли вы описать существующие на данном этапе те привычки, которые свойственны латвийским читателям?
Позвольте, я продолжу свою коллегу по поводу возврата тиражей. Дело в том, что я вот, например, сотрудничаю с газетой «Суббота», с газетой «Весть». Я много пишу туда как журналист. И если бы эти газеты не продавались, я не издатель, поэтому, конечно, никакой коммерческой информации я не обладаю, но эти бы газеты просто закрылись. Бизнес очень суров, и никто сегодня не будет тратить свои деньги на воздух. И, видимо, если бы эти газеты не были рентабельны и не приносили бы какую-то прибыль, и не раскупались бы тем количеством людей, ну, на рассчитанный рынок, то, наверное, бы это никому не было нужно. Газеты нужны читателю. Я вам скажу, почему. Почему газеты не умрут? Вот очень часто говорят, что вот газеты умрут, не сегодня, завтра. Знаете, хоронить живого – это такая примета, что принт очень долго просуществует. Театр тоже похоронили много лет назад, но он сегодня существует и будет. Газета более четко, более грамотно, более продуманно подает информацию. Информацию ту, которую редактор видит для своей аудитории. Татьяна знает свою аудиторию, она понимает, какая аудитория в журнале «Открытый город», она знает, что от нее ждут ее читатели. Редактор «Субботы» или «Вестей», или господин Шведов, он тоже знает свою аудиторию. Это выборочная информация. Сегодня газета, она не для того, чтобы дать всю информацию, а чтобы дать ту информацию, выверенную, проверенную, грамотную, на определенную аудиторию. То есть мы как раз сейчас не гонимся за тем, чтобы набрать информации, а наоборот, дать информацию, подборку информации, подборку той аудитории, которая нужна. Газеты делают расследования по-прежнему, пишут очерки по-прежнему, ставятся интересные какие-то статьи. Интернет себе этого даже не может позволить.
Да, но у каждого из ваших изданий есть сопутствующая, так сказать, его изданию печатному и версия в интернете. Как сосуществуют сейчас газета и интернет-издание?
Ну, можно сказать, не газета, а и бумажное издание.
Да, бумажное издание, да. Бумажное издание.
Ну, как раз вот пример того, что есть журнал «Открытый город», это бумажная версия, и есть интернет. Но я вам скажу, как вот профессионал уже с многолетним стажем, как журналист, который проработала там около 30 лет в журналистике, могу сказать, что сейчас не существует проблемы получения информации, вы все это знаете, а существует проблема защиты от этой лавины информации, которая падает на человека, как снежный ком. И человек иногда подавлен, испуган и со страхом открывает интернет. К сожалению, вот заслуга интернета не только в том, что он дошел до каждого и в каждом телефоне, а еще в том, что он напугал человека этой лавиной информации. И сейчас стоит проблема, мне кажется, вот в журналистике перед нами, как профессионалами, это проблема качества. А проблема качества выполняет в первую очередь именно бумажная пресса. Почему? Потому что она отвечает перед законом. То есть, начиная там с главного закона страны, с Конституции, закона о печати и кучи разных других законов, там, касающихся прав защиты детей там, и т.д. и т.п., мы отвечаем за каждое свое слово. То есть вот как раз бумажной прессе, принту можно верить. И это огромная разница между нами и интернетом, который фактически не подвластен никаким законам. Ну, правда, есть эти законы, и они уже понемножечку начинают работать. Но их мало, и тем не менее вот эта лавина фейковых новостей, которая обрушилась на наши головы, она убивает нашу профессию. Мы тоже не в состоянии с этим бороться. Недаром сейчас Папа Римский заявил, что дезинформация – это грех. Это смертный грех. Об этом вот недавно Bloomberg 10 опасений года следующего назвал, в том числе защита от фейковых новостей, и что Facebook уступит, к сожалению. То есть вот, пожалуйста,
обратная... Более того, что они погубят Facebook обратная, и его существование.
Вот, обратная сторона вот как бы этой лавины, которая обрушилась на бедного читателя и на бедного писателя. Поэтому наша защита – это вот то качество, которое мы предлагаем в нашей бумажной версии, в нашем бумажном формате.
Хорошо. Про проблему фейковых новостей мы поговорим еще подробнее. Кажется, она заслуживает отдельного обсуждения. А вот я хотел бы, господин Шведову, уточнить. У газеты «Сегодня», печатного ежедневного издания, существует версия в интернете. Как вот происходит распределение материалов, взаимодействие между двумя фактически редакциями? Или как устроено у вас?
Мы сознательно пошли на разделение редакции. Там главный редактор есть у портала «Вести.лв» и, собственно, я у ежедневной газеты. Другой взгляд, другая философия при составлении СМИ конкретного портала или газет существует, и не надо их смешивать. При этом моему коллеге на портале «Вести.лв» не возбраняется, а даже приветствуется брать и адаптировать газетные статьи к публикации в интернете, да, что, значит, это приветствуется читателями, поскольку «Вести ЛВ» уже, по-моему, второе место занял среди русских читателей Латвии, да. То есть растет постоянно посещаемость, да. В свою очередь мы тоже просматриваем тот поток новостей, который генерирует редакция портала. Ну, что-то, может быть, для себя интересное находим или как отправная точка для какого-то, для какой-то статьи.
Как вы разделяете функции между двумя редакциями?
Ну, мы сидим, в общем-то, рядом с коллегой моим. Ну, ему не составляет труда утром открыть газету и посмотреть, что, на его взгляд, будет интересно интернет-аудитории. Я, в свою очередь, периодически просматриваю портал. И...
Но ведь интернет-аудитория те же самые люди, которые читают
чем
вашу газету.
Чем отличается? Не-не-не. Интернет-аудитория, люди, которые читают газету, они достаточно отличаются. Ну, в частности, вот читатели газеты, это, наверное... Во-первых, более платежеспособные читатели, которые могут себе позволить, условно, подписаться на год там за 80-90 евро, а в отличие от потребителей интернет-бесплатных новостей, соответственно. Во-вторых, читатели газет – это люди, которые планируют свою жизнь там, ну, как минимум на год вперед, поскольку там подписка там, это на год вперед оформляется, да. Более, как бы, дальновидные. Естественно, поскольку у них больше денег и больше они смотрят вперед, планируют свою жизнь, это более взрослые люди, там, условно, от 50 и так и далее. В интернете, наоборот, как бы так, помоложе, победнее, я бы сказал, даже побестолковее.
Помоложе, победнее. В чем выражается бестолковость их? Возможности прокомментировать и опубликовать свои комментарии, что невозможно к печатному изданию?
Ну, все-таки я согласен с Татьяной Николаевной, вот этот поток новостей бесплатный, он бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и то, что вам предлагается бесплатно, ну, не всегда то, что соответствует действительности, и то, что как бы вас это, ну, на самом деле может...
То есть вы хотите сказать, что версия качество газеты читателя сегодня сказать, что ниже качеством, чем печатная?
Качество читателей газеты выше, чем качество читателей интернет-порталов.
На основании чего вы делаете такой вывод?
Еще раз повторяю, они богаче, они платят деньги реально, они бесплатно пытаются получить что-то, да, непонятно что. Во-вторых, они планируют свою жизнь на год вперед и больше, то есть это более предсказуемые люди, которые все уже, ну, могут планировать себе позволить.
Это. Вы согласны с такого рода утверждением, потому что интернет-аудитория, она такая вот, качество у нее иное?
Я скажу так. Когда человек боится драконов, или возьмем сейчас сказочную историю, мне один очень хороший мудрый человек сказал, драконов не надо бояться, на драконах надо летать. К чему я это сказала? Вот существует газета. Ну, допустим, газета «Вести», газета «Суббота», журнал «Открытый город», любое издание. В будущее эта газета пойдет только тогда, когда у нее будет левое крыло и правое крыло. Оно должно лететь. Что такое лететь? Это значит иметь свой сайт, где можно продолжить разговор, который начат в газете, и иметь возможность, может быть, сотрудничество, отображение на каком-то портале. Каждое уважающее себя издание, смотря в будущее, будет думать именно так. Потому что газета... прошлого и газета сегодняшнего дня – это две совершенно разные субстанции. Газета прошлого жила немножко другими законами. Сегодня газета, она же ведь, это же какая-то абсолютно культурная ценность, которая должна быть донесена до читателя. Читатель, вот сказал господин Шведов, голосует деньгами. Он сказал очень важную вещь. Люди, покупая газеты, отдают деньги. То есть это абсолютно бизнес на продаже информации, на продаже новостей, на продаже каких-то важных информационных вещей. В принципе, интернет сегодня так не покупают, как покупают сегодня газеты. Мы не будем никого обижать, мы не будем говорить, что там интернет-аудитория там такая, там газетная аудитория другая. Но что происходит в интернете? Пока это в основном много клиповости, текст, который не всегда выверен. Это новости, которые берут люди друг у друга. Я коллег не обижаю, я уважаю.
Это законы интернета.
Это законы интернета. Им надо очень быстро, очень замечательно все отразить и очень быстро сработать. Скажем, на интернет-порталах работают единицы таких очень серьезных журналистов, которых я уважаю, скажем, Кристина Худенко в Делфи, которая пишет много авторских материалов. Но это скорее редкая история, а не постоянная, да, не такая, которую бы мы сказали, что вот сейчас на интернет-порталах все происходит именно так. Ведь интернет-порталы по сей день пользуются возможностями тех статей, которые есть, материалов, неважно, есть на принт, опубликовал, интернет часто это берет.
Не то, что называется копипейст, да? Вы имеете в виду, что это просто перепубликация?
Это называется копипейст.
Да?
Иногда это разрешенный копипейст. Он идет по договоренности, там, скажем.
Я тут добавил, что из десятков, если не сотен, русскоязычных порталов Латвии, на самом деле вся эта масса, в основе их лежит «Русское лето». Соответственно, сидит редактор в «Лете», в информационном агентстве. Вот он решил перевести на русский язык какую-то новость там с «Латвийского потока», да, перевел, тут же 5-10-15 минут эта новость появляется везде. Да, да. То есть фактически есть такой источник живительной новостей, которую вот он переведет, эта новость будет в повестке дня русских интернет-порталов. Не переведет, ну, значит, никто об этом не узнает.
Ну, может быть, это возвращает нас к той мысли, которую произнесла Татьяна Фас, главный редактор журнала «Открытый город», о том, что само по себе качество материалов, качество журналистики в Латвии сейчас находится не на высшем, мягко говоря, уровне, а не, так сказать, специфика сама по себе интернет-среды. Проблема зависимости от «Леты», ее ощущают все, кто занимается журналистикой в нашей стране. Безусловно, не сказать о чем-то, что появилось на «Лете», не можешь. С другой стороны, понятно, что на «Лете» тут часто появляется информация прямо пресс-релизы с министерств или крупных компаний, которые таким образом считаются, что формируют картину дня в нашей стране.
Ну, это именно потому, что вот законы существования прессы, интернет и бумажный, разные. То есть в интернете главное успеть. И им, у них даже, так сказать, и у них стоит редактор над душой. Быстрее, 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 чтобы ты был первым, да? Пусть они возьмут новость «Лета», но они ее как-то обрабатывают, они ставят свой заголовок более крикливый, и он пошел гулять. А в бумажной прессе, конечно, ты отвечаешь за каждое слово. Вот законы жанра, они разные. Поэтому, конечно, вот мы отвечаем за каждое слово. И прав Андрей, мы знаем свою аудиторию бумажной прессы. Мы ее знаем, мы с ней уже много лет. Мы от нее получаем деньги, мы ее анкетируем, мы ее изучаем, мы получаем от них письма. То есть вот ежегодно, находясь с этой аудиторией ВКонтакте, мы уже понимаем, кто это. Вот у нас мы знаем, что это качественный читатель, что это платежеспособный читатель, что он там у нас на 80% с высшим образованием. А аудиторию интернета я так вот досконально не знаю. Даже вот при том, что у нас есть сайт «Пресс-Сити», которому тоже уже 8 лет, как и журналу, но я ее так вот подробно, вот буквально по фамилиям, я ее не знаю.
Но это очень интересный показатель. Обычно сейчас я смотрю, что там тренд заключается в том, что, по крайней мере, на интернет-изданиях каждый может просчитать количество.
Но это не фамилия, это вот не конкретно. Ты глаза в глаза не знаешь этих людей. А в бумажной прессе ты их знаешь глаза в глаза, ты с ними сталкиваешься. Они индивидуально, конкретно звонят, говорят, пишут. То есть они еще привыкли к личному общению. Вот бумажная пресса располагает к личному общению. Это такая старая консервативная традиция. Люди должны позвонить, либо пожаловаться, либо указать на ошибки, либо поспорить с тобой. В интернете же не так. Там все, что кто хочет, пишет, и кто хочет, отвечает. И там настолько анонимно вот это вот все происходит, что мы вот эту аудиторию еще не можем потрогать руками. Хотя по гуглу ты можешь посмотреть, кто, чего, сколько лет. А вот потрогать, познакомиться, пообщаться вот не всегда получается. Мы не знаем, кто лично это фейк, это там подставная фигура, это он за себя или за того парня выступает. Неизвестно.
Латвийские читатели бумажной прессы, каковы они? Какие у них запросы? Как вы видите своего читателя?
Ну, я могу сказать, что у нас очень конкретный, пожалуйста, читатель. Мы работаем... Вот сейчас очень важно все-таки определить свою нишу. Если ты не знаешь нишу и не знаешь того, на кого ты работаешь, то ты можешь очень сильно проиграть. И правильно сказала Людмила, что нельзя растекаться. Сейчас нельзя погнаться вот за всеми. И нельзя угнаться за этими всеми. Каждый выбирает для себя какую-то свою нишу, свою аудиторию, на нее работает. Мы, журнал «Открытый город», выбрали деловую нишу. Нишу такого качественного, солидного читателя, который, в принципе, знает нас и по другим изданиям, и в общем, во многом идет за нами вот из издания в издание. Когда-то мы работали с моим коллегой Вигманом и в «Бизнес-Балти», потом в «Телеграфе», потом передали вот в руки молодого поколения этот «Телеграф». Но сейчас в «Открытом городе» и вот эта бизнес-среда, которая с нами вот с тех пор 20 лет живет, можно сказать, рядом, они нам доверяют, они нам верят. Тем более вот сейчас после них уже приходят их дети. Когда журнал появляется в семье, то есть к нему привыкает вся семья. Там не только бабушки и дедушки, читают уже и дети. Мы поняли, что людям не хватает среды, среды общения. Одно дело, они общаются через прессу, получая нас, читая нас, а другое дело, когда они общаются лично. И мы несколько лет назад завели такой клуб. Клуб журнала «Открытый город», смарт-клуб. И ежемесячно мы устраиваем встречи и своих читателей, и гостей, которых мы туда приглашаем. Вот на этих клубах. И мы поняли, что людям не хватает среды.
Хорошо, формирование среды вокруг издания. Каждый день, когда мы приходим на работу и думаем о том, что рассказывать впоследствии в наших эфирах, сталкиваемся с проблемой того, что новости-то все в основном плохие. Мы живем в эпоху таких перманентно плохих новостей. Как вы справляетесь с этой проблемой? Видите ли вы ее? Или, на ваш взгляд, эта проблема придумана, вот, существует только у нас на латвийском радио?
Ну, я бы не сказал, что все у нас так плохо. Да. Соответственно, вопрос угол
рака. Вы знаете, если как, вот каждое утро я читаю газету «Сегодня», и там в основном это критика того, что у нас происходит в стране.
Ну, потому что конструктивная критика – это хорошо. Почему это плохо?
Нет, это неплохо. Просто вставать утром с утра пораньше не хочется. А если встаешь, то настроение оно такое. Ну,
хорошо,
умеренно спокойно.
Долистайте дальше. Допустим, экономические страницы вполне как бы оптимистичны, учитывая рост ВВП, который наметился в конце этого года, и учитывая как бы сравнение жизни Латвии и той же Киргизии, где там, или Украины, где, как выясняется, мы живем там в 5-6 раз богаче, да, хотя вышли из Советского Союза на одинаковом уровне. Тоже неплохо. Читайте дальше «Культура» Наталья Лебедева. Там просто все у нас замечательно. Выставки, концерты и так далее. Читайте дальше «Спорт». Ну, тоже есть чем гордиться. Да,
достижения. Что хорошо, вот как раз интернет оттягивает вот эти все негативные новости, а в бумажной прессе остаются анализы. И, в принципе, мы вот как раз ориентируемся на развитие страны, на развитие бизнеса. И тут можно просто молиться на наших бизнесменов, которые своим талантом, своим профессионализмом могут этот бизнес двигать и продвигать.
Но хочется добавить вопреки.
В том-то и дело. Вопреки и политической ситуации, и геополитике. Потому что талантливые люди.
Новости бывают плохие, новости бывают хорошие. На, скажем, то, что плохие новости, когда я училась в университете, мне говорили: о, нет, если собака укусила человека, это не новость. Вот если человек укусит собаку. Да, но по этому принципу это плохое развитие. Но мы все напишем, если собака укусила человека. Но вот я редактор журнала «Азбука здоровья». Как вы понимаете, здоровье – тема, ну, веселая ли? Моя позиция – каждый номер, которые я готовлю для них, я пытаюсь им дать ту удочку, чтобы они ловили рыбу и были кушали эту рыбу и были здоровее. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я несу вот этот позитив как редактор. Я сама человек очень позитивный, и мне хочется, чтобы люди боролись с теми проблемами, которые у них есть, и не допускали, может быть, многих проблем. Если говорить о плохих новостях, то, о принте говоря, если существует какая-то проблема, то газетный журналист, он соберет много новостей, он сделает анализ, и он напишет статью, которая не будет там плохой новостью или хорошей, это будет анализ ситуации.
Нет, ну со здоровьем у нас в стране серьезные проблемы, да, со здравоохранением. В этой связи писать про здоровье, не описывая проблемы, существующие в системе здравоохранения, возможно ли это?
Проблемы существуют везде, и каждый журналист, занимаясь той или иной тематикой, понимаете, постоянно счастлив только сумасшедший. У нас у всех есть проблемы, и эти проблемы надо решать. Есть журналисты, которые работают больше, скажем, на какой-то минутный желтый эффект. Я никого, опять-таки, не осуждаю, но есть журналисты, которые работают над какими-то темами и стараются их правильно подать, дать экономическую оценку той ситуации, в которой мы живем. Но мы же работаем для людей, мы должны им подсказать мы, никто не отменял того, что коллективы, что газета коллективный организатор и друг, и подсказчик, и брат. Мы пытаемся сказать людям, как им жить в этой ситуации.
То есть надо не только о проблемах, но и о решении этих проблем.
Решение?
Да, если есть очереди, допустим, в той же медицине есть проблемы, но наверняка существуют какие-то, я не знаю, способы решить, обойти, помочь.
Ну, вы имеете в виду практические советы, которые могли
быть? Да, 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 конечно.
Проблема фейк-ньюс была обозначена, и все-таки для наших и журналистов, и читателей, кажется, эта проблема не новая. Если для мирового журналистского сообщества она так остро встала последние там, полтора года, то, кажется, в Латвии и смежной, да, российском журналистском сообществе проблема фейк-ньюс существовала уже на протяжении довольно длительного срока. Когда для вас она стала наиболее остро, когда вы почувствовали, что проблема фейк-ньюс очень портит журналистскую среду в Латвии и среду читательскую?
Ну, мне кажется, вот сейчас самый такой пиковый момент. Я не скажу, что в прошлом это было такой болезненной для нас темой. А именно сейчас, когда эта лавина... Вот началась информационная война фактически в течение последних лет, когда уже те, кто не на войне, журналисты, которые не на войне, их просто истребляют, потому что их не слышат. Что сейчас перевешивает крик. Вот чем громче ты крикнешь, тем быстрее тебя услышат. Но так в основном работают интернет, работают порталы.
А какие наиболее острые, вот вы видели прецеденты того, когда на картину дня меняла какая-то фейковая ньюс, фейковая новость, да, не настоящая, не проверенная, ложная?
Конечно, это касается, ложная, прежде всего, геополитики, когда ты не знаешь, чему верить. Когда идут, так сказать, сводки с фронтов, можно сказать, то из Украины, то из России, то из Штатов. То есть, когда сам президент Соединенных Штатов сказал, что вообще пресса стала фейковой, то есть он уже с ней поссорился, со всей прессой. То есть, ну, это уже действительно проблема мировая. Ну, и такого масштаба, конечно, она никогда не принимала, как сейчас.
Сколько раз мы читали, что кто-то умер из известных людей.
Актеры.
Потом, вот недавно, и сколько было таких фальшивых новостей. И,
фальшивых заголовков, даже я сказала.
Да.
Делают фальшивый заголовок.
Да, но их делают, потому что на них довольно падки читатели.
Конечно,
да?
Конечно.
То есть те, кто это, конечно, придумывает, как
но
раз
на это рассчитывают. Газета не напишет так никогда.
Что нужно сайту? Порталу нужен клик. Вот клик, больше ничего. Если кликнули, значит, пришли к тебе, правильно? Вот это им нужно. Они отчитываются как бы перед работодателем именно так. Для бумажной прессы совершенно другая задача, чтобы тебя купили, чтобы тебе поверили и так далее. Поэтому
ну,
тут
надо
большая разница.
Больше времени как бы осмыслить и подать эту информацию более взвешенно, нежели интернет-портал, где идет гонка за...
Ну, хорошо, эту мысль вы так полномерно проговариваете, но если стоять сейчас, вот, кстати, у прилавка, у газетного киоска, то ну, будет огромное количество печатных, желтых изданий, их доля на прилавке будет очень велика. Как с проблемой, скажем, сопричастной к проблеме фейк-ньюс, проблемой желтизны вы боретесь в своих изданиях, не пускаете ли, а может быть, где-то пытаетесь балансировать на грани развлекательности и, скажем, вирусности, виральности, что называется?
Ну, тут надо знать своего читателя. Соответственно, наш читатель может быть не так падок на желтизну. Соответственно, мы и не предлагаем ему откровенное там желтое издание. Да. То есть, безусловно, есть какая-то аудитория, которая там любит Playboy там, и картинки с девицами, да, тоже, наверное.
Ну, кстати, интересно, мы коснулись Playboy, но у них же произошло очень сильное изменение.
Да, они... стали они меньше публиковать, но я так особо не слежу за ними. Слышал, читал, что вроде как они стали более пуританскими, более скромными. Да? Очевидно, поняли, что, опять же, с интернетом и с засилием порнографии в интернете бороться своими невинными картинками они не смогут, поэтому их шатнуло в другую сторону, в более такую спокойную, семейную. Да?
Я хочу сказать, что как мы можем бороться там с желтой прессой? Только качественной проверенной информацией, только вот как бы развитием вот этой ниши доверия. Только мы работаем на доверии.
Нет, ну, открытый,
вот на этом
открытый
контрасте,
город,
только на контрасте.
Если положить рядом журнал «Открытый город», журнал, например, «The Economist», да, то, безусловно, будет видно между ними разница, хотя при этом они, да, так сказать, пишут о бизнесе.
Но «Открытый город» гораздо интереснее. нечем языку.
Ну, я сейчас в данном случае не противопоставляю. Да, нет, ни в коем случае. Я просто к тому, что между изданиями будет одна разница. Да. И это разница между тем, чтобы, с одной стороны, да, так сказать, развивать читателя, быть ему интересным, ну и при этом понятно, что не загрузить
и
его.
И
популярным, это не
это
учебник по экономике.
Это очень большая задача, и вот, которую решали еще когда-то в газете «Бизнес-Балтия», потому что, скажем, у нас тогда был спор между журналистами внутри коллектива. То ли сохранять газету очень сухой, чисто экономической и выдержанной вот в параметрах экономиста, либо все-таки думать о том, что бизнесмен тоже человек, и он ходит в театр, он любит развлекаться, он хочет понять, что за тренды в политике, и культурный, воспитанный и образованный. Да?
А вот я вам скажу, как давнишний читатель «Бизнеса Балтии», мне было когда-то, когда мне было там 12-15 лет, я помню, что тогда существовала подписка для школьников. Я был читателем постоянно «Бизнеса Балтии». Ну, как читателем? Понятно, что в основном ее читал мой отец. Я обращал внимание на заголовки и в основном на какие-то последние страницы, где, я помню, там были прекрасные рецензии на кино,
да,
там, на
и
театр.
И спорт был.
И спорт, да. И я помню, что да, это меня, безусловно, вовлекало, поддерживало какой-то интерес и, скажем, к политической, экономической проблематике. Но понятно, что я в этот момент в такую вот, так сказать, ядерную аудиторию этого издания входить не мог чисто из-за возраста. Вот вопрос того, как балансировать между развлекательной и, скажем, образовательной частью, вот
я вам скажу, как. На этот вопрос, я говорю, мы отвечали много лет. И газета «Бизнес-Балтия» в свое время, она входила в Ассоциацию деловой прессы Европы, и к нам даже сюда приезжал его глава такой Сибинчич, и мы вот на эту тему тоже с ним, потому что это была горячая тема, и нас это волновало, как развиваться, какую перспективу строить. И он сказал тогда такую, дал формулу, которую, собственно, вот мы придерживаемся до сих пор. В маленькой стране, при маленьком рынке, вы не обязательно должны следовать вот той строгой нише, там вот чисто деловая, чисто там политическое, чисто издание. Вот вы не должны так сильно... Вы можете расширять этот кругозор своего читателя и можете быть более таким широким изданием для определенной фокусной группы. И вот как бы на эту тему мы тогда много спорили, и тем не менее выбрали для себя вот именно этот более широкий фронт, которым, собственно, мы вот сейчас исследуем, и в журнале «Телеграф» тоже, где у нас есть и культура, и спорт, и политические какие-то комментарии известных людей, которые интересны публике. И это, я считаю, наш плюс, оно не минус. А «Экономист», он, конечно, следует своей жесткой нише, но там и рынок другой, там более широкий рынок, там этот дележ вот этой вот прессы на секции, он оправдан. У нас это немножко по-другому.
Рынок мобильный... Да, пожалуйста.
При этом я хочу сказать, что со временем может меняться вот эта структура издания в зависимости от ситуации на дворе. Сейчас, допустим, вопрос реформы языка встал в полный рост образования на русском языке. Поэтому, может быть, больше уделяется каких-то внимания политическим событиям. Какое-то время назад был экономический кризис финансовый, там 2008-2010 год. Естественно, больше писалось про экономические темы, да. То есть в зависимости от ситуации в стране...
Ну, конечно,
стране,
издание, да, оно же живое, оно разбирается на потребности.
Как происходила перезагрузка газеты «Вести»? Она недавно поменяла название. Сегодня. Газета «Сегодня» теперь она называется,
раньше,
да?
Раньше она была «Вести сегодня» с февраля, да, а сейчас называется газета «Сегодня».
«Сегодня», да. Поддерживает традицию известной газеты,
да,
«Сегодня»,
точно, да,
начало 20 века, который был одним из важнейших в Европе, да, изданий на русском языке. Как происходила перезагрузка?
Очень просто, где-то около полугода, ну, может, 4 месяца до ребрендинга мы предупреждали, объясняли, мотивировали, почему это происходит, в частности, потому что 20%, как выяснилось, у нас читатели — это латыши, да, и это связь с газетой 30-х годов, газета «Сегодня», она как бы напрашивается, мы живем в Латвии, да, и продолжаем эти традиции. Кроме того, «Вести» слишком много в России у нас, там, и у нас, да, поэтому, чтобы не путалась аудитория между разными изданиями, мы как бы вся назвали «Сегодня», четко и понятно, да. Ну, так произошло. Произошло вроде нормально. Сейчас мы выходим под названием «Сегодня». Ну, надеемся и дальше выходить.
А тональность вашего издания, как вы ее определяете? тональность, с которой вы подаете новости?
Тональность сформулировал еще в свое время великолепный главный редактор Александр Сергеевич Блинов. Газета сегодня — это газета жизни. То есть это все, что касается жизни русского человека в Латвии. Ну, не только русского, говорящего и думающего по-русски, да. Читающего в первую очередь, да. А жизнь у нас интересная, многосторонняя.
Это безусловно,
яркая, да,
но и... при этом часто видишь на страницах газеты «Сегодня» там, личную оценку о журналистов, которые пишут об одном или другом вопросе. Вот как возникает баланс между личным мнением, оценкой того, о чем пишут?
Мнение дается под рубрикой соответствующей, комментарии, мнения и так далее. То есть человек, читатель может захочет ознакомиться, захочет нет, может согласиться, может поспорить. Да. Вообще традиции русской журналистики — это более эмоциональная подача новостей, более окрашенная мнением автора. Ну, это было всегда. То есть и стремиться, на мой взгляд, к этому западному, или там то, что пытается делать латышская пресса Дьена, в частности, жесткому сухой подаче фактов. Может быть, это было актуально до развития интернета, да. Сейчас это чисто новость, чисто факт, чисто какой-то... Откройте, пожалуйста, любое агентство новостей, Bloomberg, Letta, РИА Новости, там все это четко прописано. То есть, как бы повторять вторичность — это не наш путь. Добавленная стоимость в данном случае — это комментарии профессионалов, аналитика, мнение, возможность поспорить, согласиться, подискутировать, там, вызвать какие-то эмоции.
Да, пожалуйста.
Вот часть моей жизни очень большая. Ну, больше 20 лет связана с газетой «Суббота». Я сама развивалась как журналист вместе с этой газетой. Я очень много общалась с читателями газеты «Суббота». И знаете, что я вам скажу? Большая часть аудитории газеты «Суббота» продолжает покупать это издание, потому что находит там какие-то отзвуки потребностей души. Дело в том, что журналист, который работает, страна маленькая, все друг друга знают. Если нет души, нет эмоций в русской журналистике, если ты совершенно равнодушен к тому, что ты делаешь, если ты превращаешься в станок, то это читатель очень быстро чувствует. Если ты несешь эмоцию, мысли, отношения, свои чувства, если ты понимаешь, с какой аудиторией ты разговариваешь, то получается все по-настоящему и все по правде. Это, знаете, как цирковой артист. Он не может спеть под фонограмму, он должен делать свои трюки честно, чисто и под куполом. В принципе, это то же самое. Страна маленькая, мы же все друг друга знаем. Все знают газеты, все знают журналистов.
Да, но проблема в том, что отсутствие должного финансирования, а то же самое здравоохранение, вызывает примерно одну эмоцию, и проговаривать его совершенно не обязательно. Поэтому, по большому счету,
Знаете, не одну эмоцию. Люди имеют разный достаток. Люди имеют разные пути к тому, чтобы лечиться. Каждому человеку в создавшейся ситуации можно бороться с системой. Это с какой-то правильной системой, неправильной системой. Но я же вижу еще этих людей. Они пишут письма, они ко мне приходят. Я пытаюсь просто дать им возможность найти тот вариант лечения. Мы подсказываем, как проще пройти по какому-то коридору, по зеленому или фиолетовому.
Должны ли мы с вами, журналистское сообщество, нести функцию там, изменения мира вокруг себя и указания на какие-то системные проблемы с, так сказать, попыткой ее изменить? И удается ли нам с вами это сделать, на ваш взгляд?
Ну, журналист, конечно, это очень ответственная профессия, безусловно. И эта профессия, она в сердце каждого журналиста. То есть в журналистику не идут случайные люди, а идут и не живут в ней так долго, как мы живем, если нет вот этого желания повлиять на мир, рассказать что-то хорошее, доброе и посеять какие-то добрые семена. Хотя для меня до сих пор кажется нонсенсом, когда на факультетах журналистских в разных вузах преподают не столько журналистику, сколько пиар. Ну, это, так сказать, дискредитация профессии, поэтому, и поэтому такие люди долго в профессии не задерживаются. Это как раз проблема нашей специальности именно в том, что у нас есть какой-то зазор между поколениями. Вот работает журналистика поколения мое, ну вот еще Андрея, Люси как-то еще сохранилось, но уже буквально избирательно. И практически нет вот молодого подшерстка, который бы мог поддержать это знамя. Потому что учат другому. Учат зарабатывать деньги, но не учат отдавать себя целиком и полностью своей профессии. А это очень важно. Это выбор души, безусловно. Не только рацио работает, когда ты идешь заниматься журналистикой.
Коллеги, можете ли вы назвать примеры того, как нам удалось изменить мир к лучшему за последнее время?
Ну, например, ежедневное, ну, не ежедневное, еженедельное, может быть, написание, описание проблем в медицине привело к тому, что финансирование из отрасли выросло, и выросло значительно.
Значительно.
Также поддержка забастовок и приведение мнений семейных врачей там, и прочих скорой помощи привело к тому, что их финансирование тоже выросло. В свою очередь можно говорить об обратном эффекте, ну, о своих коллегах, допустим, Латвия Сависа пишет уже там года три, наверное, о том, что вот-вот у нас Россия нападет. Это привело к тому, что ВВП, бюджет Министерства обороны вырос до 2% от ВВП. То есть 600 миллионов с чем-то там потрачено, Латвия тратит на военные расходы. Да, это вот реально как бы свидетельство.
Ну и люди, конечно, вот те, которые что-то делают для страны, для своего предприятия, для как работодатели, они тоже нуждаются в нашей эмоциональной и поддержке имиджевой. И когда ты подставляешь плечо бизнесмену, у которого, скажем, сейчас тяжелая жизненная ситуация, а завтра он снова на коне, это тоже, в общем-то, влияние на общество и тоже поддержка своих же читателей.
Еще один способ взаимодействия печатного издания и интернет-издания – это создание мобильных приложений. Так, например, делают коллеги российские из газеты «Ведомости», из газеты РБК. Думали ли вы об этом, о том, чтобы переводить своих читателей в мобильные телефоны, там, гаджеты и прочие вещи? Является ли это для вас важным? Нет, именно не портал, а именно печатное издание, которое, ну, так или иначе дублируется в ее читают там через
телефон. Безусловно,
это
было бы очень желательно, и, конечно, мы бы хотели угнаться за технологиями, если бы были средства. Мы живем на очень скромные финансовые поступления, очень скромные, и буквально экономим на всем.
Да, ну, я понимаю.
Это нас останавливает именно вот в том, чтобы вкладывать в технологии, хотя мы бы очень хотели.
Ну, и в большей степени это, наверное, к газете «Сегодня», да, к Андрею Шведову относительно все-таки ежедневное издание, да, размышляли вы на эту тему?
Не относительно ежедневное, а ежедневное издание, да. А по поводу... Да, есть у нас портал, развивается, кстати, успешно. Портал vc.lv, который, я как уже говорил, использует наши материалы активно очень, и они идут, кстати, на ура среди... в топе читаемости. Ну, да, они немного адаптируются под аудиторию, интернет. То есть, что касается денег на все эти... технологичные изменения, то пока и хватает, в общем-то. Другое дело, здесь хотел бы отметить, что имеет место некая дискриминация на уровне государства изданий и выходящих на русском языке. Так, как известно, буквально 3 или 4 месяца назад Министерство культуры поделило 500 000 евро, причем в условиях конкурса на поддержку журналистики, да, в условиях конкурса было запрещено участвовать, подавать заявки на эти 500 000 тем, кто пишет по-русски, по-польски, по-еврейски и так далее. Да. Только латышский язык поддерживался. Да. Они это славненько поделили. Там. Вот Латвия Сависа, упомянутая, не к ночи, да, тоже получила денег, да, и прочие, там, пишущие по-латышски, интернет-портал.
В этом смысле я как раз хотела бы поблагодарить иностранные посольства, которые думают о русской прессе гораздо больше, чем любимое государство.
Да.
И вот недавно было два конкурса объявлены. Это фонд северных стран объявлял, именно для русской прессы был тендер. И британцы через акселератор, тоже был такой конкурс. И это спасибо им большое за то, то, что дали возможность поучаствовать, кто-то победил, и слава богу. То есть вот если бы было больше таких тендеров, конечно бы мы все в этом участвовали, это бы нам была большая помощь, это очень было бы перспективно. Но вот любимое государство, к сожалению, нам таких тендеров не представляет.
Да, кстати, странно, что да, страна, в которой мы живем, и
здесь... А, кстати, вот мои коллеги вот в Германии рассказывали, что вот пресса нацменьшинств живет как раз только на тендеры, которые объявляют федеральные там правительства или правительство земель. И они, выигрывая эти тендеры, получают очень хорошее вливание и поддержку.
А у нас наоборот, в том числе с русских налогоплательщиков собираются деньги, которые потом распределяются среди латышских СМИ.
Вот эта тема у нас совершенно никем не затрагивается. Если мы не будем об этом говорить, кстати, публично, то ничего и не сдвинется с места. Но это был бы выход, поддержка той прессе, которая есть.
Среднесрочные перспективы прессы на русском языке, печатной прессы на русском языке в Латвии, какие они, на ваш взгляд?
Ну, жизнь меняется так быстро, что говорить там о каких-то там дальних перспективах сложно, но на 3-5 лет, я думаю, ежедневная газета в Латвии, кстати, она единственная и во всех странах Европейского Союза, ежедневная газета на русском языке сохранится и будет развиваться.
Вы очень удивитесь, но довольно много людей, не хочет по каким-то другим причинам, не читает интернет каждый день. Более того, у многих вообще компьютера дома нет. Не потому, что они какие-то умственно отсталые люди или вообще асоциальные. Многие люди не хотят, как они говорят, зависать, вот я употреблю это, может быть, не самое правильное слово в интернете.
Но некоторые раз, хотели бы, но не имеют такого возможности.
Раз люди покупают газеты и покупают их постоянно, иначе бы все газеты закрылись просто. Это абсолютная истина и правда. Люди покупают ту же «Субботу», те же «Вести», ту же «Азбуку здоровья». Постоянно покупают. Значит, что происходит? То, что интернет не может им восполнить ту информацию, которую несет принт. Прогнозы давать, знаете, может только вообще Господь Бог. И я просто уверена, что пресса будет жить, принт будет жить. Он будет трансформироваться, правильно мы все говорили. Вот тот самый дракон, который должен воспользоваться всеми современными технологиями, иметь мобильную версию, иметь еще что-то, развиваться, давать продолжение как бы принту. Принт должен иметь продолжение в интернете. Это никто не отменял. В какую эту сторону
пойдет? Вы в данном случае говорите об просто изменении, адаптировании технологий, да? А я имел в виду, как-то содержание, может быть, как-то должно измениться, нет?
Понимаете, если мы будем мыслить только клипово и только в формате новости, это очень важная новость. Я сама читаю каждый день информацию, интернеты, все новости. Но если мы будем мыслить только клипово, то мы дойдем до наскальной живописи.
Нет, ну почему клиповые? Не обязательно клиповые. Ну, то есть мировые многие порталы там существуют, в данном случае предлагают очень разнообразное содержание, да, и это совершенно не всегда клиповое сознание.
И тем не менее, в Америке когда, в 2009 году, когда случился обвал тиражей, и американцы написали, что 70% принт потерял тиражи, то сегодня же замечается, идет рост, а в обратную сторону пошло колесо, и люди опять, медиамагнаты, опять, в общем, довольны своими тиражами и своими читателями. Значит, что-то происходит. Если какая-то хорошая деловая газета лежит у бизнесмена на столе, это уже опять нормально. Я думаю, что переболеем трудностями. Мы не богаты все. Журналисты получают очень небольшие деньги.
Я могу сказать про следующий год, что слава богу, что ситуация чуть-чуть вот у нас получше. И с читателем, и с подписанным читателем подписка идет. И это очень радует. Подписка, это дает надежду. Поэтому огромное спасибо нашим читателям, нашим почитателям, друзьям, которые нас поддерживают, выписывают каждый год. Да. И дай бог, чтобы их становилось больше.
Конечно.
Среднесрочные перспективы, какими вы видите их в своем издании?
Вот я вижу их перспективы на год, я вижу. Что будет дальше? Настолько сейчас быстро меняется мир. Понимаете, мы очень трудно что-то предсказать вообще в геополитическом плане, в экономическом плане. То есть мир просто, старый мир распадается. И вот каким он будет, не знаю. Я на год вижу перспективу, слава богу, она позитивная. Но что будет дальше, просто не берусь судить.
Большое спасибо за то, что пришли обсудить эту тему вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Настоящее и ближайшее будущее печатной прессы на русском языке в Латвии мы обсуждали вместе с главным редактором газеты «Сегодня» журнала «Телеграф» Андреем Шведом. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Главным редактором журнала «Открытый город» Татьяной Фаст. Удачи вам.
Спасибо большое.
И редактором журнала «Азбука здоровья» Людмилой Вевер. Вам тоже всего хорошего.